Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
В центре нашего внимания будет презентация фильма «Единственный круг». Это документальный фильм о жизни, любви и успешной самореализации людей с инвалидностью. Гости в студии создательницы фильма Алина Высоцкая, которая является автором идеи, и Елена Григорьева, режиссером. Мы, это близкие друг другу люди, насколько мне известно.
Вот творчество объединяет, как минимум,
да. В принципе. И хотелось бы на самом деле сначала ближе с вами познакомиться, хотелось бы, чтобы вы рассказали о себе и как вы, возможно, между собой сначала договорились, что мы хотим это делать. Вот хотим снять этот фильм. Кто первый начнет?
Может быть, Алина, как автор идеи, откуда пришла идея и как все началось?
Здравствуйте. Идея пришла давно, 7 лет она витает. На съемки ушло порядка 4 лет. Вот, на сбор материала, на сами съемки, на поиск людей, героев, все менялось, поскольку это живая документалистика, все меняется, конечно. И, естественно, основными такими толчками были просто люди, о которых нельзя было не говорить. И я человек стреляный в этом вопросе, и мне казалось, что меня вряд ли можно чем-то удивить. Вот, но есть все-таки оказались такие ребята, которые действительно удивляли. Это поражало, это потрясало, и возникало желание просто сделать так, чтобы об этих людях узнало как можно больше людей остальных.
Здесь стоит сделать важное объявление о том, что слушатели нашей программы, слушатели рубрики «Точки опоры» на Громадському радио также могут задать вопросы нашим гостям и, может быть, рассказать о своей истории. Мы точно знаем, что среди наших слушателей есть люди с инвалидностью. Иногда они звонят нам в редакцию, рассказывают о своем опыте. Если у вас есть история, вы можете поделиться этой историей с нами. Напомню, бесплатный телефон со стационарных и мобильных телефонов 0800 75 04 90. Я повторю еще раз на всякий случай: 0800 75 04 90. И больше контактов для связи, может быть, вы не хотите звонить, а хотите написать, есть на странице адреса помощи на нашем сайте громадскирадио.орг. И напомню, что в проекте «Точки опоры» наша студия также предоставляет информацию о центрах бесплатной гуманитарной и психологической поддержки. Вот там за кадром есть Виктория Ермолаева, которая нам поможет, вернее, тем, кто позвонит или иными способами обратиться, получить необходимую помощь. А мы продолжаем разговор о документальном фильме «Единственный круг». Начали говорить о том, как пришла идея этот фильм создать. Услышали историю Алины Высоцкой, которая является автором этой идеи. И теперь стоит передать слово Елене Григорьевой как режиссёру. Вот эта идея, которая 4 года, 7 лет, да, вы сказали, 7 лет дозревала,
да,
приходит к вам.
Ну, я подключилась к этой идее уже на заключительном этапе. С Алиной мы познакомились, я знала о ней, я слышала ее стихи на благотворительном вечере. Вот, и я сделала когда-то сюжет об Алине, она мне все рассказала о себе, я была удивлена, что...
А сюжет для кого, для чего? Это телесюжет?
Да, это телевизионный сюжет, и я автор программы «Культ Уран», называется моя программа, вот, и это такая местная харьковская программа, мы рассказываем о том, чего раньше никто никогда не показывал по телевизору, вот. Нам интересны новые имена, вот, и...
Да, немного фонит телефон, но мы сейчас выключим, этот звук исчезнет из наших микрофонов. Итак.
Да, и вот я сделала сюжет об Алине, она мне рассказала свою историю, что Алина скромничает на самом деле, но все свои круги, не единственный круг, а я не знаю, сколько кругов она прошла, потому что Алина... девушка, даже не знаю, как сказать. Вот... Ну, в общем, она все это знает, кто як не вона, зная правду. Это как бы слоган нашего фильма, потому что Алина сама прошла все эти круги инвалидности, и она знает, как это, вот, то есть быть человеком за жизнью. Вот. И я увидела И об этом фильме, она мне все время об этом фильме рассказывала. Говорила, что вот они уже получили там какие-то первые деньги, вот они там начинали что-то снимать, и это все продолжалось. Вот. И я понимаю, что это эмоциональные какие-то такие вещи, потому что ей очень хотелось рассказать правду. Вот. Но так как менялись операторы, менялись герои, менялись...
Очень было сложно, да. Вот, все менялось. Да.
Очень сложно было с материалом, потому что там были какие-то утерянные кадры, еще там что-то. В общем, все, что было собрано за это время...
Это вот за 7 лет.
За 7 лет, да, весь этот материал. То есть поменялась даже страна за эти годы. Все это надо было собрать и пройти вместе с ними вот тот единственный круг.
Вот как раз хотелось бы вернуться к названию. Елена как раз делала такую хорошую подводку. Она упомянула несколько раз о том, что сколько кругов мы проходим, и кто остается за жизнью, кто живет, кто просто крутит круг, возможно, как белочка. Люди иногда и так живут на самом деле. Вот почему такое название «Единственный круг», Алина, да, или Елена.
Это
Алинина идея, да?
Это на самом деле это цитата Алининого стиха. Вот она говорит там, что терпение, единственный круг. В общем, ну и как-то от этого, да?
Ну. Да, мы как-то от этого. Ну, на самом деле...
что это за круг? Я сразу уточню. Есть же много крылатых фраз, да? От кругов ада до спасательного
Алина,
круга.
Алина, можно зачитать просто строфу, вот где он звучит, чтобы, возможно, мы это лучше поэтично поймем. Вчера был, между прочим, Международный день поэзии. То есть это будет, по-моему...
Все очень вовремя.
Очень вовремя.
Терпение — единственный круг, в котором спастись пустяки. Ну, вот как-то так. Но на самом деле, понимаете, какая штука? Ведь неважно, где ты живешь, неважно, что ты думаешь о ситуации в стране, неважно, как ты чувствуешь себя физически, да? Это все неважно. Важно только то, что ты делаешь. И вот в вопросе, в любой ситуации, какая бы сложная она ни была, какой бы сложной она ни оказалась, спасает только действие. И терпение в данном случае — это такой старт. Вот, если есть эти два качества, я терплю боль как данность, допустим, и я борюсь при этом, да, но я еще и что-то делаю. То есть, и получается такая штука, что это как действие и терпение, это как единственно возможный круг для того, чтобы либо выходить, либо по нему идти.
То есть не терпение, которое тебя капсулирует, а терпение, которое тебе помогает на самом деле жить дальше и быть активной.
Именно которое активизирует, конечно.
Герои, это, кстати, меня поразило в фильме, я вчера его посмотрела, и как раз я хотела об этом спросить. Терпение — единственный круг — это фраза, которая звучит в фильме, но когда я смотрела... сюжеты о судьбах героев и героинь, которые есть в этом фильме, я подумала о том, что терпение — это о них и не о них одновременно. Это люди очень неспокойные, которых не устраивает ситуация, которая есть, и они готовы бороться, учиться самостоятельно себя обслуживать, зарабатывать на свою жизнь, бороться с неравными условиями и так далее. Это в некотором роде даже разгневанные люди, которые не хотят терпеть несправедливость.
Нет, они терпят, но преодолевая, потому что это терпение, чего только стоит, когда ты обращаешься, допустим, ну,
да куда угодно.
Если вы видели этот момент, да, когда женщина с первой группы инвалидности, вот она готовит там какой-то суп, вот она режет лук и рассказывает о том, как ей было сложно вообще получить право на то, что имеет, ну, это право имеет каждая женщина, да, родить ребенка. Она просто готовит лук и режет лук, и готовит суп и рассказывает, что 10 лет они пытались как-то обращались к врачам, чтобы им помогли, да, они люди с инвалидностью. Но кто в этой стране отбирал у них право быть родителями?
Да,
у
это
них
также история о доступе к медицинским услугам.
Да, у них чудесный ребенок. Неужели это не они 10 лет шли к этому? Вот, ну и мы видим, что это терпение, понимаете, оно их возвращало по этому кругу вот в эту точку. И это терпение было преодолением для них.
Это терпение, чтобы не сдаваться, на самом деле. Это очень важно.
Именно так.
Именно здесь, так. Опять же, на этой эмоциональной ноте стоит напомнить нашим слушателям и слушательницам, что если у вас есть ваши истории, которыми бы вы хотели поделиться, или, может быть, вопрос к нашим гостям сегодня, я напомню, это Алина Высоцкая, автор идеи документального фильма «Единственный круг», и Елена Григорьева, режиссер этого фильма, вы можете дозвониться сюда, в студию программы «Киев-Донбасс», нашей традиционной рубрике «Точки опоры», бесплатно, со стационарных и мобильных телефонов 0 800 75 04 90, повторю еще раз на всякий случай, 0 800 75 04 90. А мы продолжаем наш разговор. Мы уже начали обсуждать отдельных героев и их судьбы. Я думаю, мы чуть позже продолжим представлять галерею портретов, которые в этом фильме представлены. Но, может быть, мы могли бы больше поговорить об основной идее, да, скажем, этот зонтик описать, под которым мы рассматриваем эти судьбы. Что хотелось донести как месседж всем зрителям? Вот, ну, например, вот вам, Алина.
Алина уже сказала, что она, ну, это называется танцевать от человека, mm-hmm. да, вот от того, что человеку важно. Что человеку важно сказать? Елена уже сказала, что было важно героине. На самом деле 10 лет — это такое достаточно мощное терпение, вот этот коридор, постоянно видеть перед собой и понимать, чего мы хотим на самом деле. И не обращать внимания на то, что говорят, да вы не справитесь, да у вас это вообще не получится, и перестаньте
да
об этом думать. На себя посмотрите.
Куда вам ребенка? Это каждый раз, это каждый раз происходило. Она приходила в слезах. Говорила, ну что ж такое? Говорит, вы себя в зеркало видели, вот дословно? Вы детей хотите?
Но есть ряд также других вызовов, например, предпринимательская деятельность человека с инвалидностью, да, как покупатели готовы или не готовы взаимодействовать, если, например, ты работаешь на рынке и что-то продаешь, и при этом являешься человеком с инвалидностью. Или же, для меня это, наверное, один из самых трогательных эпизодов, проблема с дискриминацией дочки родителей с инвалидностью, которую дразнят одноклассники тем, что у нее не такие родители. И эти, опять же, разные судьбы очень... разные герои и героини собрались, вы как-то имели какую-то общую идею, чтобы их соединить? Или это те люди, которые
Конечно.
Просто встречались на пути? Как вы их подбирали?
Во-первых, все они мои друзья. Это самое главное, потому что с любым человеком новым, когда ты работаешь, нужно еще и нарабатывать в этом доверие. Да? И если ты снимаешь человека незрячего, нужно чувствовать, что он тебе доверяет, и ты с ним разговариваешь. Здесь у нас нет этого. Мы друг друга знаем очень много лет, и ну, как бы, с этим нет проблем. Да? И объединяет этих людей образование, семья, работа, и вот это вот те базовые вещи социализации, да, которые есть у всех абсолютно нормальных людей, да, степень нормальности, да, как определяется.
Но это тоже и круг доверия между вами всеми, как героями, потому что вы автор идеи, но вы, в принципе, тоже героиня, это чувствуется, ну, и в каждой истории.
Изначально просто мне на самом деле очень... близка тема трудоустройства людей, да, и, соответственно, когда я начинаю заниматься этим, я понимаю, что нет каких-то отдельных вопросов, да, у нас есть проблема доступности среды, у нас есть проблема дистанционного обучения, у нас есть проблема, и мы понимаем в конечном итоге, когда мы затрагиваем какие-то части проблем, что эта проблема комплексная, определить ее как медицинскую или строго, или социальную нельзя, потому что это живые люди, есть и те проблемы, и те... То есть нужно это как-то объединить. И самое главное, это не бояться о себе рассказать. То есть есть две стороны, да, как я говорю, мир расколот на две стороны, да, условно здоровая сторона и те, кому приходится преодолевать. Вот. Есть категории людей, которые их нельзя за это осуждать, да, которые живут по принципу, раз я этого не вижу, значит, этой проблемы нет. Вот. А вторая сторона, вот наша, да, как я говорю, мои, вот, они тоже чаще всего идут по принципу к своим, потому что там поймут быстрее. И получается, не мы, не они, а нужно встретиться и, наконец-то, преодолеть вот эту страх заразности чужого несчастья, как говорят, да, потому что никто не знает, где ты окажешься завтра, никто.
Елена.
Да, и мне хотелось бы подчеркнуть такую вещь, что фильм — это как бы эмоциональное высказывание, да? Мы не могли, конечно, фильмом накрыть как бы все проблемы.
И поднимать все проблемы.
Все проблемы. Но вот это вот, вот эти дети, которые как бы Ну, то есть они дома, они видят один мир, они в социуме видят совершенно другой мир, и не всегда ребенок может справиться с этой своей бедой, и вот он не защищен. Вот эти вот люди, которые, да, с инвалидностью, они тоже, они видят, они все время извиняются, они живут извиняясь. И вот это вот подчеркнуть... Они чувствуют ведь вот в этой их оболочке такой, ну, как бы не, ну, необычной, да, для нас. Вот.
Там же это она сильные... на самом деле необычна для нас, потому что вот я уже в который раз, мы часто об этом говорим, у нас нет социальной привычки и норм поведения общения, да, с людьми, да, да, вообще, как, да. И с людьми, которых мы не видим, видим преимущественно, да. В силу того, что не хотим и не можем. Бывает и такое. У меня подруга в 15 лет заболела полиомиелитом и стала колясочницей. И, в принципе, я помню до сих пор, как ее мама сказала ей, я часто, в общем-то, об этом говорю: «Анечка, вот ты будешь нормальной, ты будешь продолжаться учиться, и мы тебе сделаем новую стрижку». А Аня человек такой, она говорит: «Мама, какие вообще проблемы с моей нормальностью? Что произошло вот от и до? Что произошло?» И это очень сложно, что даже близкие люди не совсем понимают, что любая ситуация, да, которая вот этот мир раскалывает, на самом деле она не раскалывает, если семья понимает, что вот все остаются едиными, и все понимают, что... Существует развитие, если человек хочет жить и любить, вы не имеете права мешать человеку жить и любить.
Остается я.
Если вы не можете помочь, то, по крайней мере, хотя бы не мешайте. Вот. Если можете, просто берите и делайте. Да, у меня очень много было вопросов, кому это надо, да у тебя не получится ничего. Ну и что ты хочешь там в этом фильме? Так, ну покажешь ты, и что? И что? То есть у нас сразу заработают все программы. Говорю, понимаете, вот это понятие, что пока государство не начнет, а здесь есть категории людей, да, и есть живые реальные истории людей, которые сказали: мы не хотим сидеть на шее у государства, як не потреб. Мы готовы самоокупаться, мы можем обучаться, мы можем работать, мы хотим создавать семьи. Дайте нам эту возможность. И эта женщина, вот врач в Донецке, которая спасала моих ребят реневских, она сказала, что я очень много лет работаю в роддоме, я много чего видела. Не мешайте им. Они сами создают свою семью. Никто ничего с них не взял, да, никаких денег, никаких... Я, говорит, много чего знаю, много чего повидала. Но здесь такой вариант, что там, где мы можем помочь, мы помогаем. Не мешайте. Пусть они создают то, что они хотят. Ну и счастье, конечно, что такие врачи есть. Это же не просто там человек сказал, который поддержал, от которого что-то зависит еще.
Я бы еще хотела сказать, что в судьбе каждого героя этого фильма, да, кто-то из великих сказал, что мы в этот мир приходим одни и уходим одни, да, а вот, но по дороге этой мы встречаем людей, которые становятся нам близкими, да, которых мы любим, а вот. У каждого героя были какие-то свои вот эти попутчики, с которыми...
Важные люди, ключевые, которых они могли
найти поддержку. Вот. Одна из наших героинь... Вообще с этого начинается история, да, когда мы видим красивую женщину в кадре, и мы не понимаем, что происходит. Вот она какой-то непослушной своей рукой, мы видим, что в кадре еще и мужская рука. То есть ей помогает ее муж делать макияж. Мы понимаем, что здесь что-то не так. Они собираются в ресторан, выбегает маленький ребенок. Мы понимаем, что это семья. Мы видим, что это шикарная, красивейшая женщина. Она в инвалидной коляске. И идет закадровый текст, что мы с моим мужем 13 лет. Оказалось, что они учились все 10 лет вместе. Ну, то есть школу заканчивали вместе. Сидели за одной партой. И любопытно то, что встречаться они начали уже только когда с этой девушкой произошло вот это. А произошло что? Она, после своего 16-летия, там буквально на следующий день, вот, пошла с подружкой на пляж и прыгнула с вышки. Вот этот роковой прыжок, сделал ее инвалидом. Она прыгнула неудачно, она поломала позвоночник. И вот до 16 лет. Это была лучшая девушка в школе, лидер. И вот что с ней происходит дальше?
Она осталась лидером и осталась лучшей девушкой.
Она не просто лучше.
Да, она просто через все, что ей, вот этот вот ее круг, он ее, да, эти жернова, они не передробили ее, не сломали ее, да, они ее сделали сильной. Она закончила университет, она выучила язык, она блестящая женщина, она мама, вот. И вот это не, ну это все вопреки вот тому роковому дню и тому, что с ней случилось. И вот эти вот истории, да, каждая из наших героинь, она прошла вот свой вот этот вот круг, женский круг. Они все мамы, они все воспитывают детей, несмотря ни на что.
У нас как раз есть сюжет об одной из героинь фильма Елены Кузя-Черманенко. Мы предлагаем вам послушать всем вместе, и слушателям, и слушательницам.
Нещодавно Олена зрозуміла, що в інвалідному візку вона вже довше, ніж ходила ногами. В 16 років Олена Романенка, тоді ще Кузіч, невдало пірнула у воду. Тоді лікарі ставили дівчині діагнози, які не сумісні з життям.
Перелом позвоночника, шеи с многоскольчатой, перелом компрессионный. В общем, 9 месяцев я провела в больнице. 3 месяца в реанимации на аппарате искусственного дыхания, потом с таким же аппаратом в отделении терапии, нейрохирургии. То есть, и меня вплоть до того, что хотели выписать с этим аппаратом, а он был один на всю больницу, и если бы привезли тоже такого тяжелого больного, то його б не спасли із-за того, що цей апарат я забрала з собою.
Згодом дівчину перевели до отоларингологічної клініки. Там зробили кілька операцій, щоб Олена могла самостійно дихати. Але 17 років по тому чутно, що жінка вдихає повітря особливо.
Я, в принципі, як-то такий чоловік, який, мабуть, адаптується, во всьому від хороше. У мене було, може, если так вспомнить, ну, может, пару моментов там горького отчаяния. В принципе, я знала, что я в таком состоянии хоть и навсегда, но мое настроение, мой круг общения, мое мировоззрение, все это станет на свои места, я найду свое место в жизни. Я знаю много путей, как быть счастливым, не ходя. Я как-то не сильно убивалась.
Після лікарень Олена відправилась до санаторію. Там вона зрозуміла, що така не одна – и с этим можно жить.
Парень сказал через время, что, мол, мне тяжело морально, и я его понимаю, ему было 15 лет уже, как мне. Так что вот этот переломный момент, когда тебя оставили в такой ситуации, мне было тогда больно. Вот это, наверное, один из моментов, когда мне... Вот...
Складніше було звикнути до поглядів на вулиці і в громадських місцях, ділиться Олена.
В 2000 году еще очень мало было людей на колясках на улицах из-за недоступности окружающей среды. То есть на меня смотрели как на экспонат. Сейчас еще так поглядывают, ну а раньше просто удивлялись и шарахались. Сложно было выйти на улицу и воспринять свое место в обществе.
Тим, дівчину це не зупиняло. В санаторії вона познайомилась з успішними людьми з інвалідністю. За їх прикладом, Олена з нуля з репетитором почала студіювати англійську і вступила до факультету іноземних мов і філології на заочне відділення. Діставатись на заняття було нелегко.
Машин у нас не было, это постоянное такси, постоянный кто-то рядом, потому как пары минимум на втором этаже без лифта, а то и на пятом этаже. И, конечно, меня знал весь институт. И легко не было, и таксисты неоднократно говорили, я не повезу коляску. Пытались взять большую сумму. Они считали, что это не габаритный груз, хотя коляска помещается в любой багажник легковой машины, в которой нет запаски, например. Есть настолько нечистоплотные люди, которые хотят наживиться о том, что ты нуждаешься в их помощи, те же таксисты. А потом я, ну, очень часто ездила, уже обросла знакомствами, и таксисты были знакомые, уже ждали меня, и преподаватели шли на уступки, и делали пары, менялись аудиториями, и пары делали на втором этаже, хотя бы, а не на пятом.
По закінченню вузу Олена почала викладати англійську вдома. З учнями займалась до 20 годин на тиждень, та на здобутті одного фаху жінка не зупинилась.
Я теперь стилист профессиональный, я закончила школу стилистики. Это мне очень нравится, ну вот действительно мое, потому что все-таки даже английский, который я тогда закончила, это делала для того, чтобы как-то поправить материальное положение и тоже быть полезной людям и себе, потому как английский, конечно, расширяет горизонты невероятно. Потом я занималась журналистикой, писала статьи, это мне тоже очень интересно. Психология тоже мое. А теперь я занимаюсь стилистикой онлайн. Я имиджмейкер, консультант по стилю, я собираю людям образы.
Олена – щаслива заміжня жінка. З Андрієм вони разом йшли до школи. Він закохався у Олену ще в 5 класі, але дівчина про це не здогадувалась. Справжнє кохання між Романенками виникло кілька років по закінченню школи.
Это не значит, что сейчас я с ним из-за того, что вот я в такой ситуации. Нет, ни в коем случае. Он заслужил мою любовь и просто до конца. Но он вызывает во мне восхищение. Спрашивают мой источник счастья, вдохновения. Это, наверное, мой муж, даже не ребенок, потому что он пошел на это все. Это все на его плечах. Я выносила ребенка, он выносил нас двоих.
За словами Олени, чоловік каже, що він її руки, адже у пальцях Олени зовсім немає сили. Самостійно вона вміє їсти, розчісуватись і робити макіяж. Стискати та тримати щось більш важке жінка не може. Відтак у побуті та вихованні 4-річного синочка родині допомагає помічниця. А в вихідні подружжя разом готує смачні страви. Олена керує, Андрій робить. Нещодавно Романенки повернулися з Таїланду, своєї першої зарубіжної подорожі.
Мені складно пережити зиму. Здесь из-за нарушения теплообмена я ужасно мерзну. Просто мой организм не может сам себя обогреть. Из-за того, что я сижу, нарушена иннервация, и у меня ледяные ноги. Поэтому я могу заболевать. А для меня болезни из-за моей трахеи легких, они у меня очень часто заканчиваются реанимацией 4-й больницы. В течение полугода просто прошерстила все форумы, которые, возможно, по этой стране, по доступности в этой стране, по удобству с ребенком, что есть для людей с ограниченными возможностями на колясках в этой стране, вообще можно ли путешествовать. И я поняла, что путешествовать можно практически везде, кроме нашей страны. Конечно, все действительно очень удобно, максимально, люди открытые, приветливые.
Своїм власним прикладом Олена доводить, що у інвалідному візку можна жити повноцінним життям, не терпіти і страждати, а бути активною людиною. Вона з родиною відвідує кіно, театри, кафе, різні культурні заходи. Минулого року Олена знялась у фільмі про людей з інвалідністю.
Там, наприклад, показано, как мне Андрей помогает садиться, как мы выходим, как у меня насколько узкий лифт, как в него войти. Самой вообще невозможно, то есть обязательно нужна помощь, как мы передвигаемся по улицам. Мне было интересно, я хотела, чтобы люди это видели, знали, чтобы как-то поменялось отношение.
Важливість цього проєкту для Олени ще й тому, що так можна впливати на суспільство, змінювати його. Адже жінці іноді трапляється зустрічатись з незнайомими людьми, які чомусь на вулиці пропонують їй гроші на лікування. Наприклад, останнього разу через вікно новесенької коштовної іномарки їй давали 5 гривень. Подібні вчинки дуже засмучують Олену, тому що так не допомагають. І про це варто говорити, ділиться Олена Романенко.
У меня дома есть надпись, которая звучит как «Ты не такой, как другие, ты такой, как ты». И очень важно это понять, что в тебе есть огромный потенциал. Ты можешь очень много дать людям, многому научить, многое показать, быть полезным, быть востребованным, быть любимым. И вообще ты можешь все. И ограниченная возможность только в твоей голове и только в твоем сознании. Ведь мозг твой зависит от твоего мышления. И ты завтра такой, как ты думал о себе сегодня. Поэтому, конечно, я вообще не допускаю никаких негативных мыслей к себе. И еще и поправляю всех вокруг.
Розповіла Олена Романенко. Світлана Горенко, Громадське радіо, Харків.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт Громадського радіо «Точки опори».
Итак, мы продолжаем программу «Киев-Донбасс», наша традиционная рубрика «Точки опоры». Напомню, сегодня в студии для вас работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. Наши гости представляют документальный фильм «Единственный круг». Это авторка идеи Алина Высоцкая и режиссер фильма Елена Григорьева. Мы продолжаем разговор. Я только напомню, что наши слушатели, которые захотят поделиться своей историей или задать вопрос нашим гостям, могут бесплатно со стационарных и мобильных телефонов дозвониться в студию по номеру 0 800 75 0490. Еще раз его назову. 0 800 75 0490. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов. Больше подробностей можно прочесть на нашем сайте громадскирадио.орг на странице адреса помощи. Также в проекте «Точки опоры» мы предоставляем информацию о центрах бесплатной гуманитарной и психологической поддержки.
И хочется задать вопрос, пользуясь, в общем-то, словами Елены Романенко: ты не такой, как другие, ты такой, как ты есть. Алина, Елена, можно просто несколько слов сказать о других героях и героинях фильма, поскольку у нас такой сюжет большой о Елене, и мы о ней немножко говорили и до сюжета. Хотелось бы сказать и о других.
Ну, и я знаю, что Алина будет отмалчиваться, но я хочу сказать, что она не только автор идеи этого фильма, она и героиня. Вот, в фильме звучат стихи Алины, и Алина не побоялась рассказать миру свою собственную историю. И это история человека, который... искал себя не только в мире, но и в творчестве. Вот. Алина давно и очень хорошо пишет стихи. Вот. И научиться это делать, несмотря на инвалидность, которая у нее есть. Вот. И она все эти преодоления, все эти круги свои прошла, потому что с детства она болела. У нее над ней висит этот приговор, церебральный паралич, и потом к этой болячке цеплялись еще всякие другие. Несмотря на это, пряча свои инвалидские, пряча свои вот эти вот документы об инвалидности, ну, журналистским языком хотелось хлеще сказать.
Да, кстати, тема о равенстве и о толерантном отношении к разнообразным меньшинствам, например, людям с инвалидностью, это также и тема о самоконтроле, о том, как корректно говорить.
Да, корректно говорить, но хочется вот сказать, вот как оно есть для людей, которые к этой теме вообще не прикасаются, да, вот так вот, пряча вот все эти свои документы, Алина все равно поступила в высшее учебное заведение, там даже не знали, что у нее есть инвалидность. Вот, потом, когда в течение уже учебы это... болезнь обострилась, и это уже прятать дальше было нельзя, но уже люди, которых она впустила к себе, в ее круг, они уже вот это те самые люди, которые учителя, да, вот я знаю, что у нее был и такой очень наставник интересный, поэтический, вот...
Расскажите больше об этом. Я помню, в фильме вы упоминали о литературном кружке при университете, благодаря которому стало понятно, куда прилагать силы и как себя можно реализовать.
Ну, на самом деле, было, конечно, очень страшно поступать, потому что сразу мне сказали, ты поступаешь на общих основаниях. Это раз. Никто тебя жалеть не будет. Это два. Даже если ты устанешь, никто не даст тебе академотпуск. Это три. Заметь, если ты хочешь в этот вуз, а не в специализированный бухгалтерский техникум для инвалидов, поэтому, пожалуйста, значит, собралась.
Это кто такое сказал?
И вперед. На медкомиссии. Нельзя было учиться. Это сейчас уже можно, да, там 25 лет назад нет. У вас есть учреждение закрытого типа, ваши инвалидные, и вперед. А то, что вы хотите, это, так сказать, дело десят, мало ли. Вот. И, конечно, добиться вот этого права, мало того, я не знала, что у меня есть право внеконкурсного прохождения. То есть я не добрала баллы, не поступила в Киеве. Вынуждена была все время что-то доказывать, бороться. И вот когда я уже попала в институт, и когда я уже попала в эту здоровую среду, мне, конечно, было, ну, непросто. Непросто. И, опять же, у каждого из нас есть знаковые люди, да, и знаковые встречи. Вот эта встреча с Марком Ивановичем Богославским, который открыл после моего первого курса, в 89-м году я поступила, открыл литературную студию «Третий цех», и я стала ходить заниматься туда. Но на протяжении 5 лет нашего знакомства с Марком Ивановичем, я не смогла не показать ни одной строчки. Просто я приходила и училась. Приходила и училась, потому что в театральной студии,
студии художественного слова,
литературной, да, там были собраны люди разных возрастов, разных поэтических школ, разных уровней, и, конечно же, было чему учиться. И у тебя первый раз, во-первых, сложилось такое представление о том, что поэзия — это ремесло, это не просто вдохновение, и что этому действительно можно и нужно учиться. Что не бывает так, вот просто пишу, как пишется. А это есть работа очень серьезная, очень сложная. И все эти ребята, так или иначе, были моими учителями. Ну и Марк Иванович, как духовный наставник, он, в общем-то, был. И он мне помогал преодолевать любые трудности в институте, любые конфликты с преподавателями. А они были, потому что я ж...
То есть он выступил как фасилитатор, который помогал с чем? Как он помогал развязывать конфликты? Это интересно. Роль такого наставника и человека, который как посредник помогает налаживать связь с внешним миром, это очень круто.
Понимаете, Марк Иванович относился к категории... Ну, это, во-первых, человек вот 25-го года рождения, да, с вот интеллигентскими совершенно вот корнями этими, и сибирский учитель, вот, да, который может абсолютно... убедить абсолютно четко всех. То есть, допустим, мы сидим в парке, и проходит зам, не знаю, кафедры литературы, и говорит: Марк Иванович, а где план работы со студентами? Он говорит: я не работаю со студентами по плану.
Ну да, это у него была вообще очень большой авторитет и вообще такое уважение. И действительно, те, кто попадали к нему в студию, это были людьми какими-то такими он уже их выбрал, да, они уже, это как это душевная и духовная работа там происходила. Вот. Кстати, третий цех существует до сей поры, его ученики поддерживают это движение. Это люди действительно общаются на какие-то другие темы. Но то, что Алина попала вот в эту литературную среду, и то, что она там пыталась себя найти и продолжает это делать... Вот это тоже интересно, и мы хотели в фильме это обязательно подчеркнуть, что это важно.
Это важный был вектор, да, потому что я бы бросила институт, я бы бросила писать стихи, это совершенно точно, совершенно точно. И Марк Иванович, он просто вот так поставил на место. А потом уже появились другие люди с другими творческими моментами, о которых, опять-таки, ты не мог не говорить, ты не мог ими не восхищаться. И это все время были люди, у которых можно было чему-то учиться, причем постоянно. Постоянно. Ну и уже когда пришла вот эта любовь большая, то рождение дочери — это был такой самый большой, наверное, в жизни бонус. Не знаю, бонус — это не то слово, наверное. Я просто бы, ну, если бы не все эти люди, о которых я говорю, если бы не мои друзья, да, и не эти наставники, и не те знаковые люди, которые встречались у меня, меня бы сейчас такой, как и есть, не было бы точно.
Если продолжать сюжет того, что можно много чему учиться и у друзей, и у наставников, чему вы научились у героев вашего фильма? Может быть, в этих судьбах вы нашли для себя важные уроки? Елена.
Да, я вот понимаю, что, работая с этими темами, я видела очень много рабочего материала. Я видела, как те люди ведут себя в кадре, насколько это вот действительно такая открытость, потому что с ними работала Алина, она их хорошо знает. Вот,
то есть это дружба, которая помогла раскрыть,
уникальность,
да?
Этого фильма в том, что человек с такой же проблемой, ну вот, как бы пытался сделать этот фильм. Может быть, там немножко не хватило какого-то профессионализма, там, понимания процесса. Ну, в общем, мы не хотели этим фильмом кого-то удивлять. Там нет никаких длинных планов и наездов, каких-то размытостей и красивостей. Но там есть живые люди, там есть темы, о которых они свободно говорят, да. Вот... отношение Алимы и ее взрослой дочери для меня вот это тоже одна из ключевых тем этого фильма, да. А девочка выросла в неполной семье. Алина знала, что ей придется ребенка поднимать самой. Она не хотела свою проблему делать проблемой еще там другого человека. Ну просто не смогла. Но это ее личная история. Она об этом спокойно говорит. Она говорит о со своей дочерью в кадре, и это так, как будто бы они так нам доверяют, что все вот эти вот темы, там, непонимание, когда ребенка не понимали, не принимали в школе, сколько школы не поменяли из-за того, что вот, ну, мама тоже хотела для своего ребенка какой-то лучшей доли, лучшей судьбы, лучшего отношения, да, но все, что могла, она в нее вложила, да, и вот, вот эти отношения, и все равно мы, ну, то есть это видно, что девочка, она сейчас взрослая, она пытается себя как-то найти, реализовать. И она маме может не простить какие-то вещи. Мама, может быть, требовала от нее какой-то подготовки к этой жизни, потому что сама прошла вот все это, и отношения, и ну, вот человеческое такое, недоброжелательно, не всегда. И мир ведь очень жесток, особенно к таким людям, которые...
Да мир вообще жесток.
Да, да, ну а вот к таким, эти люди, они вообще как...
Они просто уязвимые.
Уязвимые, да, да, да. Может быть, люди ничего не имеют в виду. Вот, может быть, они не хотят как-то задеть и обидеть. Но эта обида так глубоко в них сидит, что вот, вот эти отношения мамы и дочки, мы тоже хотели как бы о них поговорить, да. Ну, неужели нельзя вмешаться как-то социуму, чтобы помочь этим людям быть, не знаю, как-то сильнее, да, быть, вот то, что мы говорили, да, мы не умеем к
тут
этому относиться.
Тут скорее не сильнее, потому что люди вообще сами по себе очень сильные.
Защищеннее
и увереннее.
Защищеннее, да, да.
За счет нормального отношения, да, вот этого, вот, за счет культуры.
За счет нормального отношения, поведения, за счет того, что государство должно исполнять свои обязательства, чтобы, вот, как вспоминая опять-таки слова Елены, чтобы путешествовать, вообще развиваться, иметь доступ ко всему, от аптеки до университета, от работы до личной жизни в самом широком понимании этого слова, были абсолютно у каждого и каждой. Вот это очень важно.
И как показывает практика, сделать такие вещи не так-то и сложно, как нам рассказывают. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Просто нужно желание.
Кстати, вот на эту тему у меня есть вопрос. Говоря о том, как проходили съемки, вы уже упомянули об узком лифте, например, куда коляска сама не может заехать и где коляска с сопровождающим еле-еле помещается. Вот в процессе съемок вы столкнулись с проблемами украинского небезбарьерного пространства. И даже вот заходя в нашу студию, мы говорили о том, что условия в Украине небезбарьерные. У нас на входе в студию два порога, и уже не раз и не два гости, которые приходят в нашу студию, у которых есть проблемы с мобильностью, сталкиваются с тем, что их нужно переступить. Это уже вызов на пути в прямой эфир. Съемки и безбарьерность в Украине. Как, что важного вы заметили в этом аспекте? Кто начнет? Алина?
Алина.
Да, важное, конечно, это люди. Я удивлена была тем, что много желающих помочь просто без слов. Абсолютно без слов. Чего не было, конечно, раньше.
Помочь, например, что?
Просто перенести через бордюр коляску, например. Mm-hmm. Да? Или подать руку, когда ты проходишь там высокий бордюр. Mm-hmm. А вот, мы столкнулись в Севастополе с тем, что... Вот интересный, кстати, момент. Когда мы начали снимать Сашу за работой, очень много людей подходили и возмущались. Потому что они почему-то решили себе, что я снимаю что-то плохое. Раз я снимаю инвалида, значит... И мне каждый второй говорил, да он классный мужик, да что же вы делаете? Говорю, так я об этом и говорю, собственно.
Это уже во временно оккупированном и аннексированном Крыму. Хочу напомнить нашим слушателям и слушательницам.
Да, потому что мы получили грант в августе 14-го, в сентябре все это началось.
В Крыму это вот, еще да, и раньше да, началось, вот, в марте.
И мы, конечно, уже когда ехали, мы очень боялись за все, включая там арендованную аппаратуру и прочее. Но вот человека с камерой люди боятся реально. человека с камерой люди боятся, и они спрашивают, а что это вот... А я говорю, Сань, видишь, сколько у тебя тут подписчиков, если что-то? Но мы... А вот, но очень такие показательные стержневые моменты. Например, он говорит, давай я тебя встречу с поезда. Я говорю, Саш, ну такси-то никто не отменял? Говорит, нет, нет, город Серпантиновый. Не дай бог что, я мужчина или как? Я говорю, а как-то там у тебя товар? Он говорит, я Валю посажу дочку. Вот. И я этот момент прекраснейший совершенно. Она сидит за товаром, мы подходим, она говорит, папа, я вот продала носочки, это и это, можно я себе возьму на мороженое? Я говорю, королева, а тебе не просто мороженое. Они же вот достаточно далеко от моря, и вот мы когда их вытащила туда уже, вот. И я несколько раз ездила сама с Валей вот на это море, значит, и она мне говорит, тетя Аля, давайте так, вы сегодня за дорогу платите, а завтра я, а то папа будет ругаться. Вот это такие вот стержневые моменты, которые говорят о том, что неважно, неважно, какое у тебя тело, важно, что у тебя внутри. И вот эти, при этом тоже мы же старались показывать эти на съемках эти вот моменты, как он идет, мы как что, и мы спрашивали у них, что можно снимать, что бы вы хотели увидеть. Много было моментов таких, которые хотелось бы запечатлеть, но было важно показать, но не обидеть, да, и не как бы чтобы не было. Не возникало вот этой жалости, что ли?
И а спекуляции. Очень и часто вот, говорят, да, что да, вот спекулируют да, на этой и, теме. Да, вот Лена. Это мы
не
узнали.
Не жалость, а уважение.
Уважение, восхищение этими людьми, да? И вот какое-то какое-то благородство отношений, благородство поступков. Там ведь есть такой момент, когда женщина просто подходит к нашему герою, у нее не хватает денег, и она ему просто жалуется. Просто пожилая женщина начинает с ним разговаривать. Вот человек с инвалидностью, он сидит, у него небольшой лоток, он продает какую-то свою нехитрую какую-то продукты там, ну, в смысле, там какие-то товары, да, такие легкой промышленности какие-то такие. Вот. И к нему подходит просто пожилая женщина и начинает с ним разговаривать. Говорит, вот у меня хлеб, вот я купила сметану, купила молоко, на хлеб мне не хватает, вот мне не хватает. И так еще любопытный момент, она говорит, мне не хватает 40 гривен, а потом, ой, 40 рублей, вот она, то есть они еще не переключили, и вот тут этот человек начинает говорить, ну возьмите,
у него рядом с ним,
рядом с ним стоит банка с деньгами, он говорит, вот возьмите, пожалуйста, она не сразу понимает, что он ей предлагает деньги взять на хлеб. Вот. И она просто было видно, как-то женщина, нет, я у вас, нет, ну вы что, да это очень много, мне добавлять не надо, я схожу домой, заберу, там, возьму где-то деньги из копилки и пойду за хлебом. Ну, в общем, вот эта вот история, когда мы это оставили, вот, оставили, чтобы было понятно, что эти люди, они не только сами в себе, не только в своей семье, вот, они везде, ну, то есть они с нами тоже, они видят нас, они хотят помочь нам, хотя мы смотрим на них и пытаемся как-то помогать им, ну, не знаю, кто пытается, кто по вот мере возможности.
Саша говорил, кстати, что у них все время вот, ну, такое есть тоже, как, не знаю, даже в этом, не знаю, в этом доверии это называть или как. То есть у них всегда можно оставить товар, у них всегда можно перезанять денег, и люди на рынке это знают.
Это они... репутация.
Да, да, да. То есть если это Таня с Сашей, то ничего плохого точно не случится.
Вот мы уже поговорили про героев и героинях фильма «Единственный круг», и хотелось бы, вот уже у нас не так много времени осталось, чуть больше минуты, поговорить, когда можно и где можно будет посмотреть, и на самом деле возможно, как еще помочь?
Ну, мы сейчас очень активно думаем, как бы показать наш фильм, чтобы его могло увидеть максимальное количество людей. Мы хотим заинтересовать этим фильмом и хотим говорить, что он светлый, что он не тяжелый. Но вы видели, мы не старались делать это проблема. Мы наоборот о том, что эти люди... Эти проблемы вот так вот эти проблемы решаемы. Вот. И, они открытые, они счастливы, эти люди, да, они, ну, вот они светлые. И у нас есть сейчас несколько вариантов, как мы будем его показывать, но пока мы нельзя сказать открыть.
Нельзя сказать, да,
потому
точно,
что сроки мы еще не знаем.
Мы будем ничего. Тогда следить, а как только появится объявление о том, где можно увидеть фильм «Единственный круг», мы обязательно об этом сообщим. Ну а здесь мы будем потихоньку заканчивать наш эфир и подводить итоги. Я напомню, что говорили мы о фильме «Единственный круг». Это документальный фильм, который посвящен судьбам людей с инвалидностью, разнообразным героям и героиням, которые щедро делятся своим опытом.
Любят, живут и чувствуют себя счастливы. И хорошо бы, чтобы и государство немножечко делало больше, чтобы счастье было более ощутимым. Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, в нашем эфире были создательницы фильма Алина Высоцкая и Елена Григорьева.